Глава 23. Крестражи. Пробираясь назад к замку, Гарри чувствовал, как начинает выдыхаться Феликс Фелицис. Входные двери так и остались незапертыми, но на четвертом этаже ему попался навстречу Пивз, и Гарри едва успел улизнуть от него, нырнув в боковой проход, которым начинался один из коротких путей. Так что, добравшись, наконец, до портрета и сбросив мантию-невидимку, он нисколько не удивился, обнаружив полную даму в дурном расположении духа. — Сколько сейчас, по-твоему, времени? — Мне очень жаль. Пришлось выйти по одному важному, к твоему сведению. В полночь сменился пароль. Придется тебе отсыпаться в коридоре. Понял? — Вы шутите? — воскликнул Гарри. — С какой-то стати его сменили в полночь? — Да уж вот так, — ответила полная дама. — Не нравится, иди поговори с директором школы. Это его идея — ужесточить меры безопасности. — Фантастика! — с горечью сказал Гарри, оглядывая голые твердые полы. «Ну, полный блеск. Конечно, если бы Дамблдор был здесь, я бы с ним поговорил. Ведь это же он хотел, чтобы я...» «А он здесь?» — раздался голос за его спиной. Профессор Дамблдор час назад возвратился в школу. Гарри подплывал по воздуху почти безголовый Ник, голова которого, как всегда, моталась из стороны в сторону поверх гофрированного воротника. Я слышал об этом от кровавого барона. Он видел, как Дамблдор появился, — сказал Ник. Вид у него, по словам барона, был довольно веселый, хотя, конечно, немножко усталый. — Где он сейчас? — спросил Гарри, чувствуя, как радостно забилось его сердце. «О, стенает и лязгает цепями в астрономической башне, любимое его времяпрепровождение. Да не кровавый барон, Дамблдор!» «А, у себя в кабинете», — сказал Ник. «Барон вроде бы говорил, что он должен покончить с каким-то делом, прежде чем...» «Да, должен», — сказал Гарри. В груди его уже разгоралось волнение при мысли, что он вот-вот сообщит Дамблдору о своей удаче. Он развернулся и снова припустил бегом, не обращая внимания на несшиеся ему вслед крики полной дамы. «Вернись! Ладно уж, я соврала! Просто разозлилась, что ты меня разбудил! Пароль прежний! Ленточный червь!» Но Гарри летел по коридорам и уже через несколько минут сказал горгулье Дамблдора «Шоколадные эклеры!» И та отскочила, открыв Гарри путь к винтовой лестнице. «Войдите», — ответил на стук Дамблдор. Голос его звучал устало. Гарри толкнул дверь. Перед ним был кабинет Дамблдора, такой же, как и всегда, только черное небо за окнами было усыпано звездами. «Силы благие, Гарри!» — изумился Дамблдор. «Чему обязан столь поздним сюрпризом?» «Сэр, я добыл его, получил от Слизнарта воспоминания!» Гарри вытащил стеклянный пузырек и показал его Дамблдору. Миг-другой директор школы казался ошеломленным. Потом лицо его расплылось в широкой улыбке. «Какая потрясающая новость, Гарри! Ах, молодец! Я знал, что ты с этим справишься!» По-видимому, напрочь забыв о позднем часе, Дамблдор торопливо обогнул стол, взял покалеченной рукой пузырек с воспоминаниями Слизнарта и отошел к шкафчику, в котором стоял омут памяти. «Вот теперь, — сказал он, перенеся каменную чашу на стол и вылив в нее содержимое пузырька, — теперь мы наконец-то все увидим. Скорее, Гарри!» Гарри послушно склонился над омутом, почувствовал, как ступни его отрываются от пола, он снова пролетел сквозь тьму и приземлился в кабинете Горация Слизнарта, каким тот был многие годы назад. сильно помолодевший Слизнард с густыми блестящими соломенными волосами и светло-рыжими усами снова сидел в уютном кресле с высокой спинкой. Ноги его покоились на бархатном пуфике, в одной руке он держал винный бокальчик, другой перебирал в коробке засахаренные дольки ананаса, вокруг сидело с полдюжины мальчиков, и среди них Том Реддл, на пальце которого поблескивало золотое кольцо с черным камнем, перстень Марвела. Дамблдор приземлился подле Гарри как раз в тот миг, когда Реддл спросил: «Сэр, а правда ли, что профессор Вилкаст уходит в отставку?»
«Том, если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слизнард, укоризненно поводя покрытым сахарными крошками пальцем, хоть одновременно и подмигивая. «Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей». Реддл улыбнулся, остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды. «Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы. Вы совершенно правы, это мое любимое». Несколько мальчиков захихикали снова. «Лакомство. С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы. У меня в министерстве великолепные связи». Том Реддл лишь улыбнулся, остальные мальчики загоготали. Гарри отметил, что он далеко не самый старший в их компании, тем не менее почитается ими за главного. «Не думаю, что политика — мое предназначение, сэр», — сказал Реддл, когда утих смех. «Прежде всего, мое происхождение не из тех, какое необходимо для подобной деятельности». Двое мальчиков из его окружения обменялись самодовольными ухмылками. Гарри не сомневался, что обоим пришла в голову распространенная в их кругу шуточка, явно относящаяся к тому, о чем они знали или догадывались, к наличию у их предводителя прославленного предка. «Глупости», — коротко отозвался Слизнард, — «яснее ясного, что вы с вашими-то способностями происходите из славного рода волшебников». «Нет, вы далеко пойдете, Том. Я в своих учениках никогда еще не ошибался». Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слизнарта, отзвенели 11. «Батюшки мои, неужто так поздно?» — удивился Слизнард. «Вам лучше идти, юноши, а то наживете неприятности. Лестрейндж, я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. Тоже относится и к вам, Эвери». Мальчики гуськом покидали комнату, Слизнард выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Слизнарда обернуться. Посреди кабинета так и стоял Реддл. «Живее, Том! Вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни? Вы все-таки староста, сэр. Я хотел спросить вас кое о чем». «Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте».
«Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крестражах?» Слизнард уставился на него, рассеянно поглаживая толстыми пальцами ножку бокала. «Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств, не так ли?»
Гарри готов был поспорить, что Слизнард отлично понимает, к учебе вопрос Редла никакого отношения не имеет.
«Не совсем так, сэр»,
— ответил Редл.
«Я наткнулся на этот термин, читая кое-что, и не вполне его понял. Вам пришлось бы приложить изрядные усилия, Том, чтобы найти в Хогвартсе книгу, содержащую подробные сведения о Крестриджах. Эта материя очень темная».
«Темная по-настоящему», — сказал Слизнард. «Но вам-то, разумеется, известно о них все, сэр. Такой волшебник, как вы... Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Ну, просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы. Вот и решился спросить».
«Проделывает он это просто здорово», — думал Гарри. «Колебания, небрежный тон, в меру лести и ни единого перебора ни в чем».
Гарри обладал большим опытом выпытывания с помощью лести сведений у тех, кто не желал ими делиться, а потому не мог не признать в увиденном работу настоящего мастера и готов был с уверенностью сказать, что в этой информации Редл нуждается очень и очень. Не исключено, что к разговору со Слизнартом он готовился не одну неделю.
«Ну что ж», — произнес Слизнард, не глядя на Тома, но поигрывая ленточкой, украшавшей крышку коробки с засахаренными ананасами. «Разумеется, если я предоставлю вам сведения общего характера, просто ради истолкования этого термина, вреда никому не будет. Словом, Крестридж обозначается материальный объект, в который человек прячет часть своей души.
Но я не совсем понимаю, как это можно сделать, сэр, — сказал Редл. Своим голосом он управлял очень умело, но Гарри чувствовал, что Редл волнуется.
«Ну, видите ли, вы раскалываете свою душу, — сказал Слизнард, — и прячете часть ее в объект, находящийся вне вашего тела. После этого, если на тело кто-либо нападет или даже уничтожит его, вы все равно умереть не можете, поскольку часть вашей души остается привязанной к земле неповрежденной. Правда, существовать в подобной форме...» Слизнард поморщился, а Гарри внезапно вспомнил слова, услышанные им почти 2 года назад. «Я был вырван из тела. Я стал меньше, чем дух, чем самое захудалое привидение. Но все-таки я был жив».
«Немногие согласились бы на это, Том. Очень немногие. Смерть могла бы казаться куда более предпочтительной. Владевшая Редлом жажда узнать как можно больше была теперь видна невооруженным глазом. На лице его появилось выражение алчности. Он уже не мог скрывать свое вожделение.
Но как же раскалывается душа?»
«Что ж», — ответил, поежившись, Слизнард, — «вы должны понимать, что душа мыслится как нечто неповрежденное, целостное. Расколоть ее — значит совершить противное природе насилие.
Но как его совершить?»
«Посредством злого деяния, высшего деяния зла. Убийство. Убийство разрывает душу. Волшебник, задумавший создать Крестридж, использует это увечье к собственной выгоде. Он заключает оторванную часть души...»
«Заключает? Как?»
«Для этого существует заклинание. Только не спрашивайте меня о нем, я его не знаю», — ответил Слизнард, встряхивая головой, точно старый слон, которого одолели москиты. Разве я похож на человека, который опробовал его? На убийцу? Нет, сэр, разумеется, нет, — поспешно сказал Реддл. — Простите, я не хотел вас обидеть. — Ну что вы, какие обиды? — хмуро откликнулся Слизнард. — Интерес к подобным вещам естественен. Для волшебников определенного калибра эта сторона магии всегда была притягательной. — Да, сэр, — сказал Реддл. — Я, правда, одного не понимаю. Мне просто любопытно, много ли проку от одного единственного крестража? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы, разделить душу на несколько частей? Ну, например, разве 7 не самое могучее магическое число? И разве 7? Клянусь бородой Мерлина, Том, — возопил Слизнард, — 7. Неужели мысль об убийстве даже одного человека и без того недостаточно дурна? Да и в любом случае, разделить душу надвое уже плохо, но разорвать ее на 7 кусков... Теперь Слизнард выглядел совсем растревоженным. Он смотрел на Реддла так, словно никогда прежде его не видел, и Гарри понимал. Слизнард сожалеет о том, что вообще ввязался в этот разговор. «Разумеется, — пробормотал он, — наша беседа всего лишь гипотетична, не правда ли? Чисто научная?» «Да, сэр, конечно, — поспешно ответил Реддл. И все-таки, Том, сохраните сказанное мной в тайне. Ну, то есть... тему нашего разговора. То, что мы поболтали немного о крестражах, вряд ли кому понравится. Понимаете, в Хогвартсе эта тема под запретом. Особенно лютует на сей счет Дамблдор. — Никому ни единого слова, сэр, — пообещал Реддл и покинул кабинет профессора. Однако Гарри удалось мельком увидеть его лицо, наполненное тем же безумным счастьем, какое отразилось на нем, когда Реддл впервые узнал, что он волшебник. Счастьем, которое не оттеняло красоту его черт, но почему-то делало их менее человечными. «Благодарю тебя, Гарри», — негромко сказал Дамблдор. «Нам пора». Когда Гарри опустился на пол его кабинета, Дамблдор уже сидел за столом. Гарри тоже сел, ожидая слов Дамблдора. «Я уже очень давно питал надежду заполучить это свидетельство», — начал Дамблдор. «Оно подтверждает мою теорию, говорит о том, что я прав, и о том, какой длинный путь нам еще предстоит пройти». Гарри вдруг обнаружил, что портреты прежних директоров и директрис школы, висящие по стенам кабинета, не спят и внимательно слушают их разговор. Одородный и красноносый волшебник даже приставил к уху слуховую трубку. «Я уверен, Гарри, — продолжал Дамблдор, — ты понимаешь значение того, что мы с тобой услышали. Уже в твоем возрасте плюс-минус несколько месяцев Том Реддл изо всех сил искал дорогу к бессмертию. — Так вы думаете, что это ему удалось, сэр? — спросил Гарри. — Что он создал крестраж? Что потому и не погиб, когда напал на меня? Потому что у него где-то надежно спрятан крестраж? Кусочек его души?
Кусочек. И, может быть, не один, — ответил Дамблдор.
Ты же слышал Волан-де-Морта? Его особенно интересовало мнение Горации о том, что происходит с волшебником, который создает больше одного крестража.
С волшебником, которому так хочется избежать смерти, что он готов убивать множество раз, рвать и рвать свою душу, лишь бы сохранить ее во многих спрятанных по отдельности крестражах. Этих сведений он ни из каких книг почерпнуть не смог бы. Насколько мне известно, насколько я в этом уверен, известно и Волан-де-Морту, ни один волшебник ни разу еще не разрывал свою душу более чем на два куска. Дамблдор немного помолчал, собираясь с мыслями, затем сказал: «4 года назад я получил верное, как мне представлялось, доказательство того, что Волан-де-Морт свою душу расколол».
«Где же?» — спросил Гарри. «Как?»
«Меня снабдил им ты, Гарри», — ответил Дамблдор. «Я говорю о дневнике Реддла, дававшем наставление о том, как открыть тайную комнату».
«Не понимаю, сэр», — сказал Гарри.
«Видишь ли, хоть я и не присутствовал при возникновении Реддла из дневника, то, что ты описал мне, было явлением, наблюдать которое мне никогда еще не приходилось. Простое воспоминание начинает думать и действовать самостоятельно. Воспоминание высасывает жизнь из девочки, в руки которой оно попало. Нет, в той книжице обитало нечто куда более зловещее, часть души. Я почти сразу уверовал в это. Дневник и был крестражем. Но отсюда следовало больше вопросов, чем ответов. И сильнее всего меня заинтриговало и встревожило то, что дневник был в такой же мере оружием, в какой и средством защиты.
— Я все равно не понимаю, — сказал Гарри.
Он исполнял то, что крестражу и положено исполнять. Спрятанная в нем часть души сохранялась в безопасности и, несомненно, играла некую роль, уберегая ее обладателя от смерти. Но нельзя было сомневаться и в другом. Реддл действительно желал, чтобы его дневник прочитали, и часть его души вселилась в другого человека и овладела им. Это позволило бы снова выпустить на свободу чудище Слизерина.
«Он просто не хотел, чтобы его труды пропали даром», — сказал Гарри.
«Хотел внушить всем, что он наследник Слизерина, а по-другому он этого в то время доказать не мог».
«Совершенно справедливо», — кивнул Дамблдор.
«Но неужели ты не понимаешь, Гарри, если он хотел, чтобы дневник попал к будущему воспитаннику Хогвартса или вселился в этого воспитанника, значит, Волан-де-Морт был до странного равнодушен к участи драгоценного осколка своей души, скрытого в этом дневнике. Как объяснил профессор Слизнард, весь смысл крестража в том, чтобы прятать и сохранять часть человеческого «я», а вовсе не в том, чтобы бросать ее кому-то под ноги, рискуя тем, что ее уничтожат. А так оно и случилось. Тот фрагмент души погиб. Ты сам позаботился об этом.
Беспечность, с которой Волан-де-Морт относился к своему крестражу, представлялась мне крайне зловещей. Она наводила на мысль, что он должен был или намеревался изготовить гораздо больше крестражей, чтобы утрата первого из них не стала пагубной. Верить в это мне не хотелось, но других осмысленных объяснений я не видел. Затем, 2 года спустя, ты рассказал мне, что в ночь, когда Волан-де-Морт возродился, он обратился к пожирателям смерти со словами, которые не только внушали ужас, но и многое объясняли. «Я, который дальше всех других прошел по стезе бессмертия», именно так он и сказал, «дальше всех других», и я подумал, что знаю, в чем смысл этих слов, хоть пожиратели смерти их и не поняли. Он говорил о своих крестражах, о многих крестражах, Гарри, которыми никогда другой волшебник никогда не обладал. И ведь все сходилось,
С годами лорд Волан-де-Морт все больше утрачивал человеческий облик, и происходившие с ним превращения имели, как мне представлялось, только одно объяснение. Увечность его души вышла далеко за пределы того, на что способно обычное зло. Выходит, убивая людей, он достиг того, что самого его убить невозможно? — спросил Гарри. Но если ему так необходимо было бессмертие, почему он не изготовил философский камень или попросту не украл его? Мы ведь знаем, что 5 лет назад именно это он и попытался сделать, — ответил Дамблдор. Однако существует, я думаю, несколько причин, по которым философский камень привлекает лорда Волан-де-Морта меньше, чем крестражи. Животворящий эликсир действительно продлевает жизнь, но если тот, кто его принимает, стремится к бессмертию, он должен принимать эликсир постоянно, на протяжении вечности. А это означает, что Волан-де-Морт попал бы в полную зависимость от эликсира, и если бы тот иссяк или испортился, или если бы кто-то похитил камень, Волан-де-Морт просто умер бы, как любой другой человек. И при этом, вспомни, он предпочитает действовать в одиночку. Думаю, даже мысль о какой бы то ни было зависимости, пусть и от эликсира, представлялась ему нестерпимой. Конечно, если бы это позволило избавиться от жуткой полужизни, на которую он был обречен после нападения на тебя, Волан-де-Морт готов был пить эликсир, но лишь для того, чтобы вновь обрести тело. В дальнейшем же, я в этом не сомневаюсь, он по-прежнему полагался бы на свои крестражи. А ничего другого ему, вернувшему себе человеческий облик, и не потребовалось бы. Пойми, он и без того уже бессмертен или близок к бессмертию настолько, насколько это возможно для человека».